радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, рады приветствовать вас на волне радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В радиоцикле «Семья оскола края» из личного архива епископа Василия Родзянко вы услышите сегодня первую часть беседы преснопамятного владыки на тему «Три ступени семейной жизни». На минувшей неделе, как вы уже, конечно, знаете, 11 ноября отмечалось 190-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. И во второй половине часа вас ожидает встреча с клириком Новгородской и Старорусской епархии, священником Николаем Епишевым, филологом по первому образованию, много лет изучающим творчество Федора Михайловича Достоевского.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 60-е зачало, глава 11, стихи с 34 по 41. Господь сказал: «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Светильник тела есть око, говорит Христос. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Господь говорит о том, что свет в нас есть внутреннее зрение, око, которое должно быть светильником. Как внешнее физическое зрение является светильником для всего тела человека, так внутреннее наше духовное зрение определяет все. Все в нашей жизни зависит от того, какое у нас око, то есть куда мы смотрим и какие цели имеем. Если мы устремляемся к чистоте, к добру, то естественные поступки наши будут добрыми, чистыми, вся жизнь наша будет светлой, и светлым станет наше тело. Если же наше внутреннее око, лукавое, злое и похотливое сердце, устремлено ко злу, к развращенности, к приобретению богатства и славы на земле, то, соответственно, в зависимости от того, куда оно смотрит, туда и будут направлены наши поступки и вся наша жизнь. И тело наше будет темным, как у мертвого человека. Омертвение и потемнение нашей жизни происходит именно по той причине, что человек не туда глядит. Это произошло, как мы знаем, со всем человеческим родом. Это происходит и сегодня, и раскрывается на все большей глубине. Единственным светом, чистотой и добром, к которому должен устремляться человек, если он хочет обрести свое око светлым, является сам Христос, свет мира. «Если око твое будет чисто, — говорит Христос, — то все тело твое будет светло, вся церковь светлая, потому что око церкви Христос, вся церковь сияет светом от ее святых». Апостол Павел обращается ко всем христианам, называя их святыми, поскольку этот свет нам принадлежит, и весь наш путь в церкви Христовой — через мрак этого мира к преодолению той помраченности, которая в нас есть, светом благодати Христовой. От нас требуется одно, чтобы мы были в церкви, чтобы крещение света, которое мы приняли от Бога, оказалось нам не в суд и во осуждение, а в радость, в свет жизни вечной. Для этого требуется целостность жизни. Христос не говорит, что мы не должны смотреть одновременно туда, где свет, и туда, где мрак. Он говорит, что мы не можем этого делать. Как свидетельствует преподобный Исаия, человек не может одним глазом смотреть вверх, а другим вниз. Не то, что не должен, но не может, потому что это противоестественно. Он не может быть устремленным к небесам и одновременно к земле. Есть самое печальное в противоестественном состоянии человека после его отпадения от Бога, когда мы теряем единственный подлинный свет, который у нас остался после отпадения, способность различать добро от зла и истину от лжи, и способность предпочитать лучшее худшему, устремляться к добру, отвергая зло. Сегодня мы все чаще наблюдаем, что человек не различает уже добро от зла, потому что в мире делается темно. Тьма сгущается так, что человек не различает уже в самом себе добро от зла. Он утрачивает способность предпочитать добро злу. «Итак, смотри, — говорит Христос, — свет, который в тебе, не есть ли тьма? В какой страшной тьме пребывает душа человека, душа народа, душа человечества, когда происходит исполнение этого пророчества Христова в мире. Род сей знамения ищет, а христианин должен испытывать себя, нет ли в нем какой-либо темной части. Когда Господь говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Мы не знаем, что было на уме у фарисея. Если он приглашает с дурным намерением, ему дано будет убедиться, что Христос не боится его. Если с добрым, он узнает, что Христос всегда приходит, чтобы сотворить благо. И Господь отвечает на приглашение. Ученики Христовы должны научиться у Господа быть общительными, а не мрачными. Хотя нам следует быть осмотрительными в выборе общения, но нет нужды быть жестко несгибаемыми. Фарисей соблазняется, увидев, что Господь не умыл рук перед обедом. Речь идет не о гигиене в современном смысле, а о соблюдении обрядового закона. Фарисей удивляется, как человек такой святости может пренебречь этим. Сам он и его гости, несомненно, исполнили положенное. Христос знает, какая последует на это реакция, но ему необходимо обозначить нечто существенное. Господь обличает фарисеев за то, что вся их духовная жизнь сосредоточена на исполнении внешнего. Если внешнее в порядке, больше ничего не требуется. В сердце может быть какая угодно чернота, но если человек тщательно следует всем обрядовым предписаниям, он вправе считать себя праведником в глазах Божьих. «Ныне вы, фарисеи, — говорит Господь, — внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Человек может регулярно ходить в храм Божий, он может быть студентом-отличником в духовной семинарии, прилежно изучающим святых отцов и священное писание. Он может щедро жертвовать на восстановление церкви. Но если каждодневная жизнь его отмечена гордостью и презрением, и равнодушием к другим людям, если он несправедлив и нечестен в своих поступках, его нельзя назвать христианином. Не христианин тот, кто мелочно соблюдает все внешние установления и забывает о правде, о покаянии, о сострадании к миру, погибающему от греха и горя, о Христовой благодати, о крестной его любви, о главном, что составляет христианскую жизнь. Внутренняя нераскаянность и нечистота оскверняет все внешнее, самое прилежное служение. Хищение и лукавство — смертельно опасные грехи многих, кто очистил внешность чаши и блюда от грубых, неизвинительных грехов. «Неразумные, — говорит Господь, — не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Не тот же ли самый Бог, который в законе Моисеевом дал различные обрядовые установления, заповедал, чтобы вы посредством их омывали, очищали ваши сердца? Тот, кто определил законы для внешнего, не определил ли их ради внутреннего? Неужели Бог сотворил только тело, разве и не душу? Но если Он сотворил и то, и другое, Он требует, чтобы мы заботились и о том, и о другом. И Господь говорит, какой прежде всего мы должны устремляться к чистоте. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Вместо обрядового умовения рук перед обедом, не лучше ли дать то, что внутри чаши и блюда нищим, чтобы и они приняли участие в вашей трапезе? Тогда все будет у вас чисто. Господь приоткрывает великую тайну внутренней чистоты и нашего приобщения Богу. В наши дни небывалого умножения нищеты и страданий мы должны услышать то, что Дух говорит церквам, ибо милостыня свидетельствует Писание, от смерти избавляет и может очищать всякий грех. «Научись милосердию, — говорят святые отцы, — когда оно вселится в тебя, тогда образуется в тебе святая красота, который человек уподобляется Богу».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-5000. 8 800 800. Информация на сайте нестерова.ру.
Человеческая жизнь имеет в себе три стадии. Метаисторию, то есть предысторию, саму историю и ее завершение, эсхатологию, историческую эсхатологию, то есть завершение всей ее истории вечности. Я начну с цитаты. Известный профессор, сначала московский, а потом белградский, Сергей Викторович Троицкий, в своей широко известной книге «Православная философия брака» рассказывает о предыстории брака, о метаистории брака с большим знанием древней церковной литературы. Он цитирует Ерма, цитирует Климента Римского и еще некоторых отцов, так называемых апостольских отцов, то есть писателей первого, второго, третьего веков, где прослеживает определенную традицию, определенное предание о том, что брак был сотворен в раю. И что семейная жизнь началась в раю, и именно в раю была главная задача брака. Он говорит о том, в соответствии с темой, что рассказывают эти апостольские мужи, как их называют, или святые отцы времен, начиная от апостолов и дальше до третьего века, они говорят о том, о чем мы знаем и по другим источникам, и по другим святоотеческим учениям. А именно о том, что все человечество было тем небесным, райским воинством, которое было воинством не только неба, но и земли. Вот этой нашей земли. Но земля эта была еще не исковеркана грехом. Еще не было результатов первородного греха на ней, как это сейчас у нас. И не было еще нашей, в связи с этим, истории, этой земной истории. И потому брак был совершенно иного качества, чем то, что мы знаем сейчас. Брак был нетленным, вечным, неумирающим, не имеющим никаких страдательных явлений, не подверженный течению времени. Было ясно сказано Адаму и Еве после их творения, после того, что они были сотворены и помещены в раю: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Значит, наполняйте землю, то есть землю, вот эту самую, на которой мы живем. Однако же это было в раю. Что это значит? Это значит, что райская жизнь в то время простиралась не только на самый рай, но и переходила на всю сотворенную тогда уже землю. Потому что и рай, и земля, и этот Эдемский сад, который символически изображал рай, были соединены единой общей жизнью. Наполняйте землю. И стало так, говорится в Библии. И говорится это еще до грехопадения. И потом сказано, так были совершены небо и земля, и все воинство их. Воинство небесное и воинство земное. Это ангелы и люди. Все ангелы и все люди. Так, как это было сотворено до наступления греха, смерти и результатов как греха, так и смерти уже на исковерканной грехом земле, когда началась ее история. И не только ее история, но и история человеческой жизни, которая до сих пор продолжается и простирается в далекое будущее, и история семейной жизни. Мы знаем семейную жизнь по тем образцам ее, которые стоят перед нами здесь, на этой земле. Когда встречаются молодые люди, жених и невеста, они становятся постепенно мужем и женой, вступают в брак, у них начинается брачная жизнь, и они начинают иметь детей. И эти дети, если считать вообще все человечество, наполняют собою землю. Вот что такое земной брак. И каждый брак, каждая семейная жизнь имеет в себе свою земную историю, которая идет вот таким историческим путем. Сначала молодые жених и невеста, потом свадьба, потом жизнь сама в браке, потом рождение детей, потом воспитание детей, постепенно растущих, потом они становятся совершеннолетними и создают свои собственные семьи. И так начинается жизнь не только семьи, но и всего рода, патриархального семейного происхождения, где предки сменяются потомками, и потомки следующими потомками. И так происходит уже долгая история многих семейств этой земли. Но надо сказать, что это все не так просто. Потому что то, что было в раю, простиралось на все человечество и заполняло собой всю человеческую жизнь. То, что происходит сейчас на этой земле, мы знаем, есть иногда неудачный брак, неудачная семейная жизнь. Иногда ее нет совсем. Мы знаем также, что некоторые люди предпочитают идти не брачным и не семейным своим током жизни, становятся монахами или такими одиночками, которых нельзя даже назвать ни мужем, ни женой. И в этом отношении наша семейная жизнь на земле исковеркана. Исковеркана человеческим грехом. Исковеркана смертью, которая является плодом этого греха. И сам брак тоже является нечистым, таким чистым, каким он был в раю. И не таким чистым, каким он станет уже в эсхатологии, то есть в завершении нашей земной жизни после второго пришествия Господня, когда наступит вечный брак всего человечества опять, всех вместе в Царстве Небесном. Поэтому эти три стадии брака и семейной жизни имеют свое особое значение. Вначале это попытка построить хорошую, Богом данную и вечно продолжающуюся семейную жизнь, из которой, увы, ничего не вышло. А то, что вышло на земле, уже совсем другого характера, другого качества, чем то, что было задумано и дано в раю. И, наконец, третья стадия эсхатологическая – это исцеление брака и семейной жизни, так что они восстанавливаются так, как они были задуманы, сотворены и даны в раю, и восполняет собою всю человеческую полноту, всю человеческую вечную жизнь.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» осуществляет в Москве круглосуточное вещание на волне УКВ 72-92 МГц. Оригинальная четырехчасовая программа и прямой эфир выходят, как обычно, с 20 до 24 часов по московскому времени. Затем программа повторяется. Слушайте оригинальную программу с 20 до полуночи, а остальное время – повтор предыдущих часов.
На минувшей неделе, 11 ноября, мир отметил 190-ю годовщину со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Размышляя о художественном мире классика, философ и литературовед Михаил Бахтин писал в свое время: «Если уж искать для него образ, то таким является церковь, где сойдутся и грешники, и праведники». Нравственно-этическая составляющая стала доминантой всей русской литературы XIX века, но именно в творчестве Достоевского поиски человеком веры отражены с невероятным драматизмом и глубиной. Во многих городах России эту дату отмечали конференциями, выставками, спектаклями по пьесам Достоевского, а в Старой Руси день его рождения начался традиционно панихидой в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца, прихожанином которого Достоевский был в свое время. А настоятель двух храмов старорусского благочения, Успения Божией Матери в селе Коростынь и Покрова Богородицы в селе Борисово, священник Николай Епишев, по первому образованию выпускник филологического факультета Ленинградского университета. Он многие годы изучает творчество великого писателя, участвует в ежегодных конференциях, публикует научные труды. В один из своих приездов в Москву отец Николай Епишев побывал в нашей студии. Батюшка, благословите наш...
Благослови Господь слушателей. Радость, что вы проявляете внимание и интерес нашему каналу, к нашей передаче. Где-то в 70-х годах, поскольку я жил в Петербурге в то время, то и петербургские храмы меня питали, и романы Достоевского способствовали тому, чтобы я в районе жизни героя Достоевского мог бы быть себя ощущать включенным. А то, что Достоевский – это таинственный писатель, что у него есть особые какие-то подходы к человеческой душе, это вот выясняется, наверное, в биографии каждого человека, который причастен к его творчеству. Пел в Никольском соборе, а затем Господь так меня вот прям на такое крещение, что по ходатайству Федора Михайловича вывел меня в новгородскую землю старорусскую, где я оказался в тех местах, где Достоевский имел свой домик, и где он писал свои многие произведения, в частности, у братьев Карамазова. А если я в Петербурге обошел все маршруты его литературных героев, то продолжение этих поисков и хождений было уже на территории новгородской земли у Старой Русы. Наш приход находится на самом берегу Ильмень озера. Это легендарные места, Садко и так далее, и Славянское море. Даже три прихода, все связаны с этими чудными местами, с этими удивительными красотами. Самое красивое место под Новгородом – это Коростынь, где находится церковь во имя Успения Божией Матери, в которой я служу обычно по субботам. А другой храм в честь Крова Божией Матери в Борисове, тоже церковь наша. И маленькая церковь, новостроенная, уже стоит прямо непосредственно у воды, Ильмень озера всем святым.
со стороны прихожан, это обычные деревенские люди, рыбаки, много для своего колхоза сделали. Но, к сожалению, теперь это все руины. И, в общем-то, дееспособных людей остаются только пенсионеры, которые на шее которых сидят молодые, не имеющие никакой возможности применить себя. Это с одной стороны, а с другой стороны, у нас еще пока действуют определенные заводы там по производству рыбы. Сейчас начинают развиваться некоторые предпринимательские проекты. Даже есть свой аэродром. Мне пришлось увидеть свои приходы с высоты птичьего полета. Необыкновенное впечатление. До дельтаплана меня поднимали. И где-то полчаса я наслаждался этой красотой, видя сверху на все наши приходы. Мы живем в колыбели русско-славянской нашей нации, и поэтому события многие древние там на Ильминьозере приходили. Кроме того, это было довольно удаленно от магистральных новгородских путей, поэтому много было подвижников, праведников, которые именно около Ильминьозера спасались, уходили в леса, за болотные топи, поэтому духовно насыщенное место. Конечно, есть еще исторические события. Больше всего это относится к 15 веку, где разыгрался конфликт между новгородцами и москвичами. Вот нынче праздновали 540-летие присоединения Новгорода к Москве. И по существу был закончен период, длительный период междоусобных войн и раздробленности России на берегу Шелони. Новгородские мятежники были сокрушены, а на берегу Ильминьозера, где я служу, золото вшито к шатре, Иван III, великий князь московский, лично заключал договор с новгородцами. Но вот поскольку это такая историческая дата, и мы, конечно, это все отмечаем у себя, и в Архангельском соборе, где находится усыпальница наших великих князей и царей, и одного императора, вот тут мы служили божественную литургию, сослужили.
Церковь хранит эту историю, она эту дату помнит, а широко о ней неизвестно, к сожалению. Ведь это нужно обязательно знать, чтобы понимать, откуда мы пошли. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что наши дети не знают ближайшую историю Великой Отечественной войны. Что уж говорить о событиях полутысячелетней истории. А все-таки интересуются сами-то хоть новгородцы, старорусцы своей историей. Знают люди?
Любая дата потом начинает поступать. Можно генетически сказать, память людей. Мы регулярно проводим для этого богослужения, крестные ходы разной протяженности. На день Шелонской битвы у нас проходит крестный ход из церкви в Вилебицах под Сальцами на местах сражения.
Какое название?
Все, да, они все значимые названия. И место, где сама битва Секирина, то есть Сеча. Молодежь любит приезжать на этот праздник, тем более это лето. Можно там и палатки разбить, и узнать об этом. Конечно, очень большую роль сыграли наши ученые. Очень много интересного сообщили об этих событиях. Первая книга была написана Юрием Георгиевичем Алексеем, доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского университета, исторической кафедры. Блестящий, великолепный труд называется «К Москве хотим». А кроме того, и великолепная книга в серии «Жизнь замечательных людей», которую написал Николай Сергеевич Борисов, профессор Московского университета. Это объемный труд, и там очень много интересных подробностей, в том числе духовного плана, религиозного, личности Ивана III, там показано со всех сторон многогранно. Поэтому интерес к этим событиям постоянно возрастает, и вот сейчас вот и в журналах «Фома» даже прошла публикация по поводу не только проекта, но уже реализующегося памятника Ивана III, который скульптор Виктор Николаевич Воробьев, работающий в Подольске, в своей студии, создал великолепную композицию, многоярусную, посвященную деятельности Ивана Васильевича III, который является выдающимся, великим политическим деятелем, обладавший гениальными стратегическими способностями, осуществленными в течение всего его царствования. Ну, а пророчески было предсказано развитие России на большом пространстве. И самое главное то, что на поле Шелонской битвы, конечно, родилась Россия единая, потому что часы получили новый ход, то они ходили на центр Бежную. Здесь движение приобрело центростремительную силу, которая привела и к собиранию России в единое целое, и к собиранию России, подтягиванию целых племен и народов, образовавшую такую мощную территорию. Поэтому, когда мы праздновали 530-летнюю годовщину, приехал автобус с немецкими туристами, они туда ездят постоянно, там есть мемориал созданный, совершенно не к селу, не к городу, в таком красивом месте захватчиков. Но вот они постоянно ездят
там
туда.
Там битва эта была.
Там какой-то был госпиталь якобы. Гектар отхватили себе красивейшей земли. Мы, конечно, очень много протестовали против этого. И Старорус очень протестовал. Это такой был целый волнующий период нашего действия. Тут одна польза только, когда мы приготавливались к этому, немцы приехали, увидели и стали нас спрашивать, что вы здесь отмечаете, когда мы сообщили через переводчиков о том, что это дата такая великая существует. Они так поразились. 530 лет. У них-то у самих 19 век, вторая половина объединения Германии произошло. Эти постоянно воюющие княжества, враждующие. То Екатерина II, как мы знаем, спасала их от 30-летней войны на территории Волги, поселяла своих соотечественников, то говорит о том, что политический ум и мудрость нашего государственного деятеля опережали на много столетий вперед существующие нынешние цивилизации, и хвастаться-то в сущности им нечем перед нами. Ну и мы считаем своим долгом эти события воскрешать в умах людей. Пора нам очнуться от своего невежества, с одной стороны, которое приводит нас к унижению собственного достоинства. Поэтому все в наших руках. Некоторые ноют, там, вот как плохо, и все так. Вы поднимаетесь с колен-то, делайте усилия, открывайте книги исторические, даты. У нас выпущен в прошлом году был календарь главных событий деятельности Ивана Васильевича III. Этот календарь каждый приезжающий к нам на наш приход получает в качестве постоянного справочника. Ну, а помимо этого, конечно, Достоевский меня интересует в особом контексте. Тайна Достоевского, сила его творчества, в чем она состоит, за счет чего она достигает своей цели. Это вот специально написана была работа, духовно значимые детали композиции романа Достоевского «Преступление и наказание», который вышел в сборнике Союза славянских народов, который был опубликован, и в этом сборнике рассматриваются эти композиционные особенности. И там во многом мы можем понять силу и тайну воздействия творчества Достоевского. Кроме того, на наших сообщениях в Старой Руси также пытается рассматривать его творчество в контексте священной литературы. В частности, было даже в контексте псалмов в Псалтире. Как в его творчестве они и в текстовом, и в ситуационном плане просматриваются в его романах. Из его романов, конечно, вот и сейчас многие исследователи говорят, что самый блестящий был, конечно, в этом смысле насыщенно духовным, это «Преступление и наказание». Конечно, хотелось бы больше обращать людей к вере, но провинция достаточно сильно повреждена, и нам приходится практически работать в вакууме. Мы свое дело делаем, проповедуем, мы ищем молодую аудиторию, которая и любит Достоевского, и любит красоту русской земли, и любит православие. Те, конечно, могут у нас на нашем приходе получить утешение и удовлетворение своих вопросов и своих потребностей. Так что милости просим. Новгородская епархия, Старорусский район, почтовое отделение Борисова, телефон после кода 816-52, а сам телефон 75680. По этим координатам мы можем с вами вместе поработать, встретиться. А лето — это самая благоприятная возможность у нас приехать на Эльминьозере, разбить лагерь, как это часто у нас делают молодые люди. И вот до событий подписания мирного договора между Иваном Васильевичем III и новгородцами 24 августа, до Успения Божьей Матери нашего, праздник обычно у нас вот этот период праздничный легко можно осуществить и отдохнуть, и насмотреться на красоту, и получить впечатление или утешение. Тот же род Романовых вышел из новгородской земли. А то, что мы об этом мало знаем, тут уже вина тех людей высокоумных, которые планируют программы строить сейчас.
По-моему, это не вина их, простите, батюшка, а это, по-моему, даже умысел лишить нас вот этой исторической памяти, и на этом пути уже, к сожалению, много преуспели.
Да, так это преуспели и начинали преуспевать, особенно в начале 20 века. Все эти культурные и образовательные программы, начиная с Надежды Константиновны Крупской, они курочили русскую историю и уже выводили Россию на латинизацию шрифта, что значило бы уже полный отказ от своих корней. Но близко теперь и мы к этому, потому что молодежь, которая вокруг нас сейчас вот обыденная, она уже давно не говорит на русском языке, она говорит на каком-то сленге, совершенно не имеющий никакого отношения к нашим славянским корням, поэтому, наверное, все безразлично, будет ли это славянский, латинский, а скорее даже приятнее, если это будет латинский. Поэтому они свое дело делают. Это контекст, значит, и давно уже, может быть, и раньше еще начинался, даже до революции уже какие-то были, когда реформу и алфавит вынашивали. А сейчас это уже процесс, который идет обвалом уже. Поэтому, естественно, что нам трудно удерживать эту плотину, лавину этих всех проявлений. Но, тем не менее, нам Господь ничего не оставляет. Старцы говорят, что велико в малом. Так что вот мы хотя бы и в малом будем стараться делать то, что нам посильно.
Да, слава Богу, это поклон надо отдать. Особенно там, в этой глубинке, которая сейчас трудно живет. Я сама из такой глубинки, я знаю, как там это все происходит, и порой приходишь даже в отчаяние, хотя это, конечно, грех, и понятно же, что все творит Господь-то через людей, поэтому если мы будем только сидеть и чего-то ждать, то понятно, что ничего уже не дождемся хорошего. Но слава Богу, что находятся такие делатели. Я просто с радостью и даже удивлением некоторым узнала, какими огромными бывают вот эти международные даже конференции по Достоевскому, старые,
да, это много лет, государственная программа.
Да и, собственно, мы знаем, что интерес к Достоевскому велик, может быть, даже в большей степени упрек нам за рубежом, чем у нас. И это тот самый интерес, который действительно к русской душе, к русской тайне. Они хотят понять Россию, а мы как-то вот теряем это, к сожалению, ощущение себя. И мне бы тоже казалось важным, чтобы об этих конференциях рассказывали много, широко, во всей всероссийской прессе, чтобы люди знали о них. А, увы, вот этот журнал «Вестник российской литературы» выходит небольшим совсем тиражом, в котором печатаются документы этих конференций. Поэтому я бы вас просила, если возможно, как-то хоть немножко поделиться, вот что это за конференция, вот этим духом, вот этими впечатлениями от нее. И главное еще, мне кажется, важным, что при всем при том, что Достоевского действительно много изучают, книги до сих пор выходят по Достоевскому, но до сих пор, как ни странно, как-то подвергают сомнению, а часто прямо отрицают православие Достоевского. Так что сейчас, мне кажется, он в какой-то мере даже уже и в защите от этого нуждается. И мне кажется, вот как раз важно, чтобы вы не только как ученый-филолог, но и как священник взглянули на эту проблему.
Ну, конечно, мне такая возможность выпала, что я одновременно могу видеть и духовные истоки Достоевского, и эстетические его позиции. Поэтому вот о своей работе я об этом говорю, о том, что это органически связано. Те люди, которые читали мою работу, они говорят, что у вас вот этот синтез такой. Духовное содержание творчества Достоевского в преломлении эстетики, она такого апокалиптического плана, и, конечно, это родство, как я уже отмечал, уже и святоотеческая литература, духовная, богослужебная, в том числе литература, все это есть. И об этом мы говорим и подчеркиваем именно, хотя сейчас буквально последние несколько лет, даже 5 лет, некоторые исследователи стали отказываться именно от этого контекста как православного понимания, идут за умы все возможные, чуть не в католичество там и, да, и прочее.
Даже говорят, что это ослабило Достоевского как писателя в последние годы его жизни.
Да, вот такая эрозия, к сожалению, происходит и на этой конференции тоже, к сожалению. Но нам надо не унывать, а оставаться на наших позициях, тем более, что они достаточно крепкие. Ну вот митрополит Антоний Храповицкий об этом писал. Это она такая работа очень богословского плана, но тем не менее она тоже этого касается. И Достоевский богат как духовный мыслитель, как не просто культурный деятель, а как и молитвенник еще, вот что очень важно. Хотя это для некоторых не очень кажется очевидно, но это становится фактом. Конференция это включает очень много авторитетных людей. Зимой обычно проводится Подмосковье по инициативе Игоря Волгина, доктора филологических наук, который возглавляет общество Достоевского. всемирное общество, поэтому он имеет большую аудиторию. Для иностранцев Достоевский прежде всего интересен своей глубиной, которая недоступна духовно-философского плана. Многие в нем черпают вдохновение и для социологических изысканий, и философских изысканий. Поэтому к нему интерес растет, безусловно. И вот эти конференции, они еще раз об этом говорят, что упадка нет. Наоборот, у нас в Старой Руси начинались эти конференции довольно давно, и не одно десятилетие, но они сейчас по масштабу приобрели такой уже объем, что мы не вмещаемся уже в пленарное заседание, и все время, каждый раз собираемся и говорим, как бы нам так определить, чтобы мы могли бы послушать больше число докладов. Богатые сценические возможности Достоевского уже всем доказаны, и вот я напоминал всем работу великого нашего русского актера Смоктуновского, как это происходило, но я его еще рассматривал в контексте времени, какое значение имел этот спектакль для нашего времени. По существу тогда Россия находилась на стадии поиска своего истинного пути, и этот спектакль оказался в самом центре, настолько, что Политбюро вынуждено было кардинально менять свою политику, потому что спектакли «Идиот» встречались людьми с таким восторгом, что Мышкин Лев Николаевич оказывался идеалом нового поколения. Когда он выходил на сцену, то зал замирал настолько, что слышно было, как муха пролетит. И люди поражались тому, что может быть такой человек, потому что мы все выросли на идеале активного борца, комсомольца, партийца, активного и порой безжалостного, относящегося ко всему окружающему, внедряющего свои идеи, а тут появился человек, который не напоминает этого человека никаким образом, но зато потрясает своими огромными возможностями. У многих людей происходило просто переформирование внутреннее, духовное, и поэтому для многих эти спектакли были началом веры, как и для самих, и для режиссера Товстоногова, и для Смоктуновского, как они пишут в своих воспоминаниях, они пришли к вере в процессе работы над этим спектаклем. Так что это эпохальное событие, вот я об этом пытался напомнить на одном из чтений. Так что тут есть такие мощные механизмы в творчестве Достоевского, которые открывают великие большие возможности.
Вот великое дело действительно об этом напоминать, и время такое, что писатель мог быть властителем умов. Вот несмотря ни на какой застой, все-таки этому позавидуешь, потому что сейчас у нас совсем не стало пророка в Отечестве, мне кажется, может быть, я и не права, дай Бог. Очень бы важно, чтобы мы не искажали то, что нам оставлено, чтобы мы понимали подлинного Достоевского. Сейчас среди сонма многих его изучающих, мне кажется, есть люди, которые стремятся к какого-то своего Достоевского, претендуют на какое-то свое исключительное право в его понимании. И мне часто приходилось встречаться еще с такой точкой зрения, что филологи даже, или во всяком случае гуманитарии, машут рукой. Когда говоришь о том, что это актуально сегодня еще более, может быть, чем когда это писалось, то мне говорили на это, что это мрак какой-то, это какие-то ужасы, это все там, знаете, мрачный Петербург. То есть они видят в Достоевском какого-то писателя упадочнической поры, безрезультатных поисков, и совсем не видят или не хотят видеть, может быть, даже, что все-таки там и свет, и радость есть. Просто читайте, не надо ничего придумывать, там все есть, только видеть надо. Магия вместит и да вместит.
Мировоззренческая, конечно, вот эта концепция отношения к Достоевскому в таком плане, что это мрачный, все так. Начало...
Наследие такое, советских лет.
Начинает Писарева и от всего этого поколения.
Да, даже раньше.
Примитивных критиков, которые не умели видеть глубь, никакие процессы. Но в России преодолевались они очень активно. И к началу 20 века знаменитые наши философы и критики, они Достоевского подняли на действительно достойную высоту. Мы многим этим им должны быть благодарны за этот труд. Но сейчас я не вижу никаких таких достаточных помощи, которые могли бы сокрушить огромный авторитет Достоевского, ибо время этого уже ушло окончательно, Это период революции, мы могли, и после революционной эпохи мы могли бы об этом как-то говорить, но в настоящее время без Достоевского просто невозможно будущее себе представить России. И если что-то будет формироваться, то, безусловно, не без его прямого активного участия.
Сокрушить-то, конечно, не сокрушат. Другое дело, что этот миф искажающий вдалбливается в молодые головы, и сейчас вообще ведь молодежь мало читает, а уж Достоевского, наверное, думают, ну, там что-то сложное, это не для меня. И еще как вы относитесь, батюшка, вот к этим современным экранизациям? Не говорю постановкам, их мало ведь.
Ну, экранизации были, конечно, блистательные, еще и в советские времена. Две экранизации, они, конечно, были не все, уходили в глубину. Но, опять же, сценическая, как я уже говорил, Фактуновский очень глубоко вошел в роль эту, и он ее распространил, эту находку, и на образ Гамлета. Нынешние современные, поневоле в этой потере современного человека, утрата глубины, она, конечно, сказывается, но, тем не менее, обращенность к самому Достоевскому, то, что манит людей или может поманить людей к книге самого писателя, это уже положительно, уже хорошо. Это направление я приветствую. Но оценивать глубину разных там интерпретаторов, это всегда вопрос вкусов.
Но, во всяком случае, не вредно хотя бы, не искать.
Да. Другое дело, что очень трудно его экранизировать. Сценичность Достоевского, безусловно, великолепная. Даже если вспомнить классический Куросава фильм «Идиот», который мало кто видел, но, тем не менее, могут себе представить высоту этого гения кинематографического японского. Он сумел сделать Достоевского японским, сумел сделать героя Мышкина японцем, и тем не менее не потерял роман от этого ничего.
Потому что мировое значение, это ведь не национальные только особенности, то, над чем задумывался Достоевский. Дай Господь и нам не забывать о том, что у нас такая великая культура, такие великие имена, чтобы наши правители тоже знали свою историю и литературу, потому что я вот слушаю вас и так про себя думаю, это же надо, вот чисто какой-то русский феномен, где-то в глубинке сельский батюшка, можно сказать, ну пусть и филолог по образованию, но другой, может быть, забыл давно, потому что пастырское попечение, оно такое сложное, да еще действительно в провинции, а вы вот умудряетесь сочетать и окормление своей паствы, и просто, что называется, концы с концами сводить, и в то же время глубоко изучать Достоевского, находить время на то, чтобы вот ездить по конференциям. Ну, мне кажется, ни в какой другой стране это невозможно. Вот чисто русское явление, действительно, великое в малом, без преувеличения. Вам это как-то все-таки помогает, да?
Да, конечно. Без этого просто, так, можно сказать, надо окунуться, упасть на дно и не издавать никаких звуков. Одно время было для меня такое гонение, и мне не давали никакой возможности как-то о себе. Да, о себе-то это не моя задача, о себе что-то говорить, а об этом великом творчестве и великих людях, и исторических событиях. Это наш долг просто возрождать. А сейчас в Старой Руси состоялся международный фестиваль русской музыки. 2 недели мы слушали русскую классическую музыку. Это все, опять же, в контексте близости. Достоевский был гением не только в литературе, но и в музыке. У него были ощущения, его романы касались и людей-музыкантов, которые ищут свой путь неповторимый и в творчестве, и в жизни. Поэтому еще одно дополнение появилось. Постепенно город Руссо приобретает какое-то значение крупного культурного центра благодаря вот этим начинаниям. Ну, а там появляется еще один аспект. Это реставрация, восстановление духовной силы города. Вот над этим мы тоже сейчас работаем. Спасо-Преображенский монастырь, который является одним из самых древних на территории России и Новгородской земли, второе по древности сооружение, великолепнейший ансамбль. Он должен быть восстановлен и возвращен. Не все потеряно, люди откликаются. Ну и вот надо в этом направлении действовать.
Помоги, Господи, вам, батюшка, просим и о нас, грешных, там воздыхать иногда в ваших молитвах, что действительно колыбели русской земли. Ведь я знаю, что там даже такой какой-то своеобразный лозунг, что ли, слоган, как теперь принято говорить, появился «Старая Русса, Новая Русь.
Отчаиваться никогда нельзя, потому что с нами Господь, и ни одна евангельская страница, ни один текст не говорит нам о источнике отчаяния, уныния, печали. А все говорит о том, что победительная сила, она в Достоевском себя прекрасно заявляла, несмотря на все эти, казалось бы, темные, композиционные и прочие там построения. Для него победительная сила Спасителя была настолько очевидна, что это нас заряжает всех.
Спасибо, Господи, вас.
Я хотел бы видеть в этой беседе возможность для расширения наших общений и пригласить к этому общению. Ну и, конечно, кто пожелает в мае месяце побывать на конференции, может обратиться в Дом музея Достоевского в Старой Руси, ответят на все ваши вопросы. Но нам, конечно, хотелось бы, чтобы это участие было деятельным, поэтому мы, еще раз могу сказать, наш почтовый ящик 175-217, это наш почтовый индекс, Новгородская область, Старорусский район, почтовое отделение Борисова, а телефон для связи, ну, для междугородия там свои операторы есть, но наш основной код это 816-52, а от него наши телефоны 75-680-75-671. Пожалуйста, милости просим, обращайтесь, будем рады.
У нашего микрофона был клирик Новгородской и Старорусской епархии, священник Николай Епишев.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.